заряджай мозок. Слухай Радіо М.
Важливий погляд на життя в передачі «Духовні поради».
Є люди, які вважають, що пророк – це такий собі віщун, який знає майбутнє та, можливо, може читати в душі людини. Хто ж такі пророки, що говорить про них Біблія? Хто такі лжепророки? І чи є справжні пророки в наш час? Сьогодні ми поговоримо про це в програмі «Духовні поради». Наш гість Олексій Лопатка, пастор церкви «Джерело життя» в місті Новомосковськ, пророчий вчитель. Олексію, доброго дня!
Доброго дня!
Олексію, що нам говорить Вікіпедія про те, хто такі пророки? Пророк – це людина, що пророкує або ж проголошує, переказує, сповіщає людям слова Господа Бога. Погоджуєтеся з цим?
Я думаю, що тема настільки обширна. Привітаю всіх слухачів, які слухають нас в прямому ефірі, які будуть потім дивитися записи цього спілкування. Во-первых, это частичное определение слова «пророк», и поэтому, если только так рассматривать пророка, то мы не увидим всей той глубины и полноты, которую Господь вкладывает в это смысл или в это определение.
Угу. А в чем уж тогда та повнота? Давайте про це поміркуємо.
Давайте поговорим об этом, потому что у нас, конечно же, сложился определенный стереотип относительно пророка, потому что мы смотрим в Писание на ярких личностей, которые, когда приходили и говорили слова от Бога, и которые говорили какие-то сверхъестественные знания, которые касались настоящего, очень часто будущего. Вот. Но если посмотреть изначально, первый раз слово «пророк» в Библии встречается в Ветхом Завете именно в тот момент, когда Бог называет Авраама пророком. И первым пророком, согласно Ветхого Завета, был Авраам. И, конечно же, в Новом Завете, в Евангелии от Луки, потом Иисус, говоря о том, что взыщется от этого рода кровь всех пролитая, кровь всех пророков, то он говорит и о Авеле, о том, что Авель тоже был пророком. Но я хочу поговорить об Аврааме. Авраам, с точки зрения Писания, был первым пророком. И мы, глядя на Авраама, никак не видим в нем того пророка, о котором говорит Википедия. Потому что он не являл именно вот ту сторону пророческого определения, которую вы прочитали. Потому что Авраам не предсказывал будущего, не ходил, не провозглашал людям волю Божью, как правило. Он был человеком, который вступил в определенные взаимоотношения завета с Богом, и он жил свою жизнь. И его жизнь Авраама сама по себе являлась пророческим предзнаменованием. Так вот, что было интересно, пророк – это человек, который вступил во взаимоотношения с Богом и которому Бог открыл себя для того, чтобы этот человек через свою жизнь, через свое действование мог этому миру каким-то образом открыть того Бога, который захотел открыть себя через этого пророка. И когда мы читаем Исход, 6 глава, 3 стих, то мы видим, что Бог разговаривает с еще одним пророком Моисеем. И Моисей задавал Богу вопрос: «Как твое имя? Кто ты? Если я приду к народу Израиля, то как мне тебя представить?» Он говорит: «Мое имя Сущий». И он дальше говорит: «Я открывался Аврааму, Исааку и Иакову, открывался с именем Я Бог Всемогущий, а с именем Сущий я им не открывался». Так вот, Авраам, будучи первым пророком, ему Бог открылся с именем Всемогущий. И вот именно такого Бога, с таким Богом Авраам и шел свой путь на этой земле. И все, кто видели, все, кто знали, все, с кем соприкасался Авраам, они могли соприкасаться с взаимоотношениями Авраама с тем Богом, который ему открылся. И в тот мир, и в то время идолопоклонство, когда весь мир спустя буквально 350-370 лет после потопа уже погрузился в невероятное идолопоклонство, начали поклоняться звездам и всем стихиям этого мира, всяким истуканам и статуям, всевозможные вдавались идолопоклонческие оргии и тому подобное. Был человек, который вступил во взаимоотношения с Богом, который сказал «Я всемогущий». И этого Бога он представлял этому миру того времени, той эпохи, миру, который погряз во взаимоотношениях с бесами, демонами и тому подобное. Ну, вот так.
Тобто пророк – це людина, яка вірить в Бога?
Не просто людина, яка вірить в Бога. Ну вот смотрите, посмотрите, в Ветхом Завете что сделал Бог? Мы знаем о том, что в Ветхом Завете было несколько групп людей, на которых пребывал Святой Дух. И первые из них – это пророки, вторые – это священники, третьи – это были цари, и четвертые – это были судьи. Это категории людей в Ветхом Завете, на которых пребывал Святой Дух. И когда-то разговаривал Моисей с одними из представителями старейшин, но он сказал о том, что я хотел бы, чтобы все в народе Божьем были пророками, если бы Бог послал на них Духа Своего. Получается, что в Ветхом Завете четыре категории людей были теми, на ком пребывал Святой Дух. И каждой категории была своя задача. Например, священники, их задача была, и присутствие Святого Духа давало им возможность обеспечивать эту задачу. Они представляли того Бога, который явил себя народу Израиля, и помогали людям вступать в близкие взаимоотношения с этим Богом через ту систему жертвоприношений, которую Бог определил в Ветхом Завете. Например, цари что делали? Благодаря исполненности Святого Духа они обеспечивали внешние факторы пребывания всего народа, для того, чтобы в среде народа Божьего пребывала справедливость, правосудие.
Тобто цари – це теж були пророки?
Нет, это бы, они не были пророками, хотя некоторые цари были пророками, в частности, царь Давид был пророком, но они были исполнены Духа Святого, и у них была задача специфическая. Я просто пытаюсь отделить, кто же такой пророк от всех остальных. Дальше, судьи, их задача была, они тоже были исполнены Духом Святым, на них пребывал Дух Святой. Их задача была избавить народ Израиля от тех проблем, которые пришли, тяжелые проблемы, в частности, там, иго или плен окружающих народов, от этих проблем и обратить сердце народа Израиля к тому Богу, с которым они вступили когда-то во взаимоотношения. И вот пророки. Кто же такие пророки? Да? Пророки, у них была специфическая задача. Это были также представители народа Израиля, которые, на которых также пребывал Святой Дух. Но у них была другая роль. Они представляли и реализовывали реальное живое присутствие живого, говорящего, всемогущего, всеведущего Бога Израиля среди этого народа, через которых Бог открывал свое сердце, себя как личность, Он открывал свои намерения, Он открывал свою волю, и Он демонстрировал или открывал им, что «я пребываю среди вас, я знаю вас, и я могу корректировать, направлять и осуществлять свою сверхъестественную деятельность в вашей жизни». Вот это были пророки, которые пребывали среди народа Израиля. У них была особенная задача в то время. И, конечно же, одна из задач была в том, чтобы возвещать народу Израиля или каким-то конкретным людям то будущее, куда Бог ведет их, или что Он собирается сделать в их жизни.
Тобто це як своєрідний голос Бога був, просто через цих людей,
конечно,
яких називали пророками?
Да. Они были представителями или реалізації голоса Бога в среде народа Ізраїля.
Але це не обов'язково те, що вони мали звіщувати майбутнє.
это одна из составных частей того, что голос Божий делал в среде народа Израиля. Ведь Бог говорит и о прошлом, и о настоящем, и о будущем. Но пророкам исключительно почему-то люди пытаются приписать проявление голоса Божьего, которое относится только к будущему.
Окей, що тоді ще, крім майбутнього, в чому була місія пророків?
Ну, представьте собі, Бог пытается общаться со своим народом. Бог пытается общаться со своим сыном. Когда Моисей пришел к фараону, то Бог сказал: «Отпусти сына моего, первенца моего». И он называет народ Израиля своим первенцем. Тем самым он демонстрирует себя как отца, что он отец. И читая Писание Ветхого Завета, мы видим, что в Ветхом Завете Бог многократно, прямо и косвенно пытался показать себя этому народу, что он не просто Яхве всемогущий или Яхве сущий, или просто что он Яхве, который Ниси или Шалом, который открывает свои какие-то специфические имена, но, или Эль-Шаддай, но он пытался открыть себя как отца. Я ваш отец. Я отец ваш как народа, и я отец ваш персонально каждого. И поэтому вот эта реализация общения, коммуникации, взаимодействия Бога с людьми, которая касается и того, что было в твоей жизни, через что ты проходил, что я знаю, где ты был, я знаю, каково тебе было, я знаю, что ты чувствовал, и что я делал в этот момент, когда ты так себя чувствовал в твоем прошлом. Через что ты сейчас проходишь? Я знаю твои радости, я знаю твои поражения, и я знаю те проблемы, с которыми ты столкнулся, и я знаю также и твою, скажем, негативную сторону, в которой ты сейчас пребываешь. Поэтому общение Бога с народом Израиля, с общее общение со всем народом и персонально с какими-то конкретными людьми реализовывалось через людей, которые представляли голос Божий в народе Израиля, то есть через пророков. К примеру, когда у Саула пропали ослицы, и он пошел их искать, то был пророк, которого звали Самуил, который что сделал? Пришел и каким-то образом проявил Божье взаимодействие и участие в жизни Самуила и в ситуации, связанных с его обстоятельством. Итак, ну, касалось всех сфер жизни.
Чи є різниця між пророком і, наприклад, пастором?
Давайте посмотрим так. Понимаете, нам очень важно внимательно читать Писание, и нам очень важно исследовать эту тему, потому что из-за того, что мы поверхностно смотрим на Слово Божье, то у нас появляются такие неадекватные и однобокие взгляды на пророка, на его служение и на его участие. Так вот, я уже сказал о том, что Бог расписал определенные роли представителей разных служений в Ветхом Завете. Пророк осуществлял реализацию живого Божьего голоса и участие живого Бога, говорящего, знающего прошлое, настоящее и будущее, и все могущего в среде народа Израиля. Дальше. Также были священники, которые помогали, что делать, реализовывать вот эту постоянную возможность присутствия Бога в среде народа Израиля. Потому что Бог, он является святым, абсолютным абсолютом, а народ, люди, и не только народ Израиля, но все люди из-за грехопадения стали такими, что святому Богу в их среде пребывать просто невозможно, иначе люди просто погибнут. Поэтому Бог воздвиг священство, которое через определенную процедурную часть, разработанную Богом, помогало людям, давало возможность Богу пребывать близко, прямо пребывать в среде избранного им народа Израиля. И это была их часть и их реализация пребывания Святого Духа на них. Дальше. Цари реализовывали внешнюю часть. Справедливые законы, справедливые суды, возможность того, чтобы принципы, которые есть в Божьем Царстве и в сердце Бога по отношению к сообществу народа Израиля, они могли реализоваться в среде народа Израиля. Судьи, у них своя часть. Мы видим разные роли, исполненных Духом, или, как это сказать, категории людей, на которых пребывал Святой Дух. И это был Ветхий Завет. Теперь что мы видим? Новый Завет. Новый Завет говорит нам о том, что Бог в Новом Завете построил новый дом. То есть все время то, что мы говорим, касалось ветхозаветнего дома и ветхозаветнего взаимодействия Бога и его народа. Но в Новом Завете изменилось очень много чего, и то, что мы должны с вами понимать. В Новом Завете Бог построил новый дом, который теперь устрояется не из мертвых камней, дерева, золота, серебра и драгоценных камней, но этот новый дом в Новом Завете, благодаря жертве и смерти и воскресения Иисуса Христа, состоит теперь из живых камней, то есть из нас с вами. И в этом новом доме, доме Божьем, Бог решил устроить его как свое тело. И он сказал, что это великая тайна. Я глава, а вы мое тело. И этот новозаветный дом, этот храм, он устрояется из живых камней. И в новозаветном доме Бог сказал, что я так же, как и в Ветхом Завете, у меня есть разные категории людей, на которых пребывает Святой Дух, но у них разная задача. Точно так же я и в Новом Завете поставлю разные категории людей для того, чтобы они могли благодаря Святому Духу реализовать мои цели, задачи и назначения. Поэтому, когда вы говорите, есть разница между пастырем і пророком.
Адже ж пастор, це теж можна так сказати, багато людей вважають його посередником між людиною і Богом.
Да, ну теперь смотрите, что произошло. Проблема в том, что есть разница, не проблема, а истина в том, что есть разница между пророком Ветхого Завета, служением ветхозаветнего пророка и служением новозаветнего пророка. Почему? Потому что раньше народ Божий в Ветхом Завете был ведён пророками. Пророки реализовывали возможность проявления голоса Божьего в среде народа Израиля. Но в Новом Завете апостол Павел говорит, что все ведомые Духом Божьим – суть сыны Божьим. Иисус говорит, овцы мои слушаются голоса моего и следуют за мною. Таким образом, мы понимаем, что в Новом Завете, благодаря смерти, воскресению Иисуса Христа и излиянию Святого Духа, у нас есть возможность пребывания Святого Духа не на каких-то конкретных разных категориях людей, пророки, цари, священники и судьи, но Святой Дух, он пришел в жизнь каждого рожденного свыше человека, в жизнь каждого сына и дочери Божьей. Поэтому у нас есть возможность водительства, слышание Божьего голоса и коммуникации, взаимоотношений Бога и нашего посредством Святого Духа в жизни каждого человека, абсолютно каждого человека. Поэтому в Новом Завете народ Божий ведом не пророками. В Новом Завете народ Божий ведом Духом Святым, который пребывает в жизни каждого рожденного свыше человека. Понимаете? Таку разницю.
Ну добре, про пророків в наш час ще трошки згодом поговоримо, буквально за декілька секунд. Друзі, хто до нас долучається? Це програма «Духовні поради». Ми говоримо на тему, хто такі справжні пророки. Ви можете нам писати свої запитання та коментарі під нашим стрімом на сторінці Facebook, це сторінка Радіо М. Також можете задавати нам питання у Viber і Telegram за номером 099-228-2808. Ну, звичайно, телефон нашої студії безкоштовний по всій Україні. Можете телефонувати і задати своє питання гостю за номером 0800 30 14 13.
Слухайте Радіо М на FM-хвилях. Донецька область, місто Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка, Костянтинівка, Лиман на частоті 87,5 FM. Місто Мар'їнка 99 FM. Місто Покровськ 103,7 FM, Гірник 105,5 FM, Луганська область, місто Щастя 102,3 FM, Одеська область, Миколаївка 101,7 FM, місто Одеса 68,36 FM.
Повертаємося у програму «Духовні поради». Говоримо на тему, хто такі справжні пророки. Є у нас запитаннячка від слухачів. Вікторія запитує. Вітаю. Як прокоментуєте ситуацію у всьому світі стосовно незаконних дій влади проти людства? Не знаю, наскільки це стосується нашої теми, але...
Я думаю, що це не относится к нашей теме, и это огромный сегмент и вопрос. Давайте попробуем в конце передачи поднять этот вопрос, если останется время.
Добре, давайте тоді поговоримо про те, чи можливі пророки сьогодні. От в наш час, в нашу еру.
Итак, мы сказали о том, что в Новом Завете реализация голоса Божьего и водительства пришла в жизнь каждого человека благодаря тому, что мы исполнены Святым Духом. Поэтому Церковь в Новом Завете или народ Божий в Новом Завете ведом не пророками, он ведом Духом Святым. Это самое первое, что мы должны понять. Поэтому Иисус сказал апостолам, что когда придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но и будущее возвестит вам. Получается, что Святой Дух способен не только через пророков, но каждому из нас говорить о нашем будущем. И получается, что тогда возникает вопрос, а зачем же нам нужны пророки в Новом Завете, если мы теперь способны ведомы быть Духом Божьим, и будущее Он способен каждому из нас возвестить. И мы читаем Ефесянам 4 глава, 11 стих, там написано, что Христос поставил в церкви одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями для определенной цели, для совершенствования святых на дело Божье или на служение, для совершенства святых на служение Божье. Так вот, да.
Ну, є ж багато людей, які так себе називають, там, пророк. От там, буває, їздять по країні там і збирають стадіони або якісь палаци культури, і от там висять бікборди, що от приїздить такий-то пророк.
Да, это все правда. И я хочу сказать, что когда он поставил это пятигранное служение, то каждому из этих служений он раздал специфическую часть себя. Там написано, что он зашел на высоту, пленил плен и дал дары человекам. И поставил одних апостолами, пророками, евангелистами, пастырями, учителями. Поэтому каждый из представителей пятигранного служения, у него есть особая задача, специфическая роль в оснащении святых на дело служения. И апостол занимается. И евангелист является не мегакомбайном в Царстве Божьем, как мы привыкли это считать, что приедет евангелист, соберет стадион, и он приведет ко Христу тысячи людей. Но основная задача евангелиста, согласно Писанию, это оснащение святых на дело служения. Так вот, среди всего этого и пастор занимается оснащением святых на дело служения, и учитель. И среди всей этой группы людей есть и пророк, который занимается оснащением святых на дело служения. Есть особенная роль пророка. Задача пророка в Новом Завете – сделать все тело Христово, всех людей, которые являются сыновьями и дочерьми Божьими, голосом Божьим в наше время. Если в Ветхом Завете пророки были голосом Божьим, то в Новом Завете задача пророков – помочь всему телу Христову научиться слышать Бога, следовать за Богом, развивать глубокие отношения с Богом, высвободить духовные дарования, которые есть в теле Христовом, для того, чтобы Бог мог себя через свое тело реализовать во всей полноте. И чтобы тело Христово было его голосом на разных уровнях. Это первостепенная задача пророка в Новом Завете. Ну и, конечно же, пророк не может не пророчествовать. То есть он не может не реализовывать и в Новом Завете возможность быть голосом Божьим. И Писание говорит о том, что когда пришел Святой Дух, и Дух Святой излился на церковь, то апостол Павел говорит, что все вы теперь можете пророчествовать. Все, каждый человек. Потому что в тебе есть Святой Дух, ты можешь слышать Его голос и можешь передавать то, что ты слышишь от Бога. Ты можешь слышать от Бога в назидание, то есть в строительство, созидание, в устроение, увещание, то есть призыв к чему-то, и в утешение. В этих направлениях каждый сын и каждая дочь Божья, Писание говорит, что все вы можете пророчествовать, потому что Святой Дух пришел в вашу жизнь. Но уровень пророчества или пророческого слова, глубина, влияние, и власть и сила пророческого слова просто человека, ходящего в собрание и пророчествующего, и человека, который стоит в служении пророка, является абсолютно разной. И вес, и влияние, и сила вечных перемен в их жизни абсолютно разные. Это разные весовые категории. Поэтому Бог будет использовать для того, чтобы говорить в нашу жизнь Святой Дух, который внутри нас пребывает, и окружающих нас людей, и пророков, и пророческое служение. Теперь вы задали вопрос, в чем разница между пастором и пророком? Я думаю, что разница является колоссальной. В чем? Потому что, вы знаете, что Бог Писание написал, третья часть Писания написана языком образом символов, метафор и аллегорий. И вот эта сфера, образы, символы, метафоры, аллегории, сны, видения, их истолкования, это та сфера, которая касается пророческого служения. Задача пророков в Новом Завете – дать возможность или раскрыть Писание, третью часть Писания, таким, написанную таким специфическим образом, и дать людям возможность понимать Бога Писание, Его волю, Его намерение, Его желание, которое написано в Слове Божьем, и раскрыть для себя это в полноте. И это задача пророков. У каждого есть своя благодать. У пастора есть своя благодать. У пророка есть своя благодать. Задача пастора явить пасторское сердце Бога в жизнь людей, которым он поставлен их пасти. То есть это связано с утешением, вдохновением, ободрением, доброта, любовь, забота. Это то, чем сопряжено пасторское сердце, и задача пастуха — это проявлять в среде Божьего народа. Задача пророка, мы уже говорили, является немножечко другой, хотя он тоже является и любовь, и заботу, и внимание, и тепло Божье, но у этого есть свой специфический оттенок.
Який?
Какой есть оттенок? Ну вот, хорошо, давайте возьмем...
От практично, як людині от, ну, зрозуміти, що це там дійсно пророк, а не він просто себе так називає?
Ага, то есть это вопрос другого момента. Как нам понять, что перед нами стоит пророк, да?
Ну, давайте так.
Первое, да, ну вот хорошо. Первое, в жизни... почему мы вообще можем начать думать о том, что это пророк? Потому что в жизни человека проявляются... такая вещь. Он говорит от Бога в твою жизнь, и это может касаться твоего прошлого, настоящего или будущего, и в этом есть точность. То есть он говорит о твоем будущем, и это исполняется. Он говорит тебе о твоем настоящем, и это правда, то, что он говорит тебе. То есть это в этом есть точность. Раз. И это происходит в его жизни неоднократно, но происходит в его жизни регулярно или достаточно часто, когда ты с ним соприкасаешься, то ты ощущаешь в его присутствии или в его служении тебе Бога, говорящего в твою жизнь. И это тебя созидает, это тебя укрепляет, это тебя строит, и это тебя поднимает. И это происходит на... просто ты ощущаешь особенную благодать такую, действующую в его жизни. Это первое. То есть он говорит, и это правда исполняется.
Вони говорять це будь-якій людині, чи все-таки є люди, які, от Бог їм щось сказав для конкретної людини, вони тоді і говорять, чи вони можуть це казати всім людям? От будь-яка людина до неї підійшла, і він от все, як на духу про цю людину сказав, що з нею було, є і буде.
Я думаю, что это, опять же, огромная глубина и сегмент. Я могу сказать, однозначного ответа нету, потому что это происходит тогда, когда Бог ему говорит это сказать. Но откуда вы знаете, когда Бог сказал ему сказать? Потому что, вы понимаете, еще один момент. Мы воспринимаем голос Божий часто как речевое послание. Например, «Так говорит Господь, Сын мой». И мы думаем, вот это вот голос Божий. Или когда мы ждем, что Бог проговорит в нашу жизнь, то мы обязательно ждем, что это придет как вот речевое послание. Но Вы знаете, есть очень яркий образ в Писании, когда белый свет, он является белым светом. Но если его провести через призму, то он раскладывается на радугу, на семь цветов. И я бы сказал так, что Божий голос можно сравнить с белым светом, у которого есть разные способы проявления. Он может проявляться и как речевое послание, он может проявляться и как образное символическое послание, как сон или как видение, например. Он может проявляться и как впечатление, он может проявляться и через написанное Слово Божье, он может проявляться и через внешний окружающий мир, когда Иисус, Иоанн Креститель говорит, что если они умолкнут, то камни возопьют. Да? То есть получается, что Бог может говорить многообразно. И так написано в Евреях 1.1, что Бог, издревле говоривший отцам в пророках, да, многообразно, разными способами, в последние дни говорил к нам в Сыне Своем. Поэтому, когда пророк приходит к вам, или то это либо Бог его послал, либо, когда вы соприкоснулись с ним, то Господь дает ему знак, понимание, что он хочет затронуть жизнь этого человека, хочет прикоснуться к этой жизни, хочет либо исцелить его, хочет, может, утешить его, хочет, может, поддержать, вдохновить. Он просто хочет быть отцом, проявленным в жизни этого человека. Поэтому он может это сделать по-разному. И если вы помните, когда Иисус общался с женщиной-самарянкой у колодца, то ведь Христос был и апостолом, и пророком, и евангелистом, и пастором, и учителем одновременно. Разговаривая с ней, он вдруг взял и коснулся каких-то сокровенных, тайных вещей, которые не знал, ну, он не мог знать. И когда он сказал ей о том, что верно ты говоришь, у тебя было пятеро мужей, и тот, кто сейчас муж, он не муж тебе, она говорит: Господи, да я вижу, что ты пророк. Или когда Нафанаил, да, пришел, то Иисус говорит: вот подлинно человек, в котором нет лукавства. А он говорит: откуда ты меня знаешь? А тот говорит ему: когда ты сидел под смоковницей, я видел тебя. И я думаю, что он говорил о чем-то сокровенном и тайном, потому что в Израиле там тысячи смоковниц было. И он мог в любой момент сидеть. И это затронуло его сердце. Да.
Ну, це зрозуміло, це біблійні приклади. Наведу приклад життя. Да. Моєму другові один з чоловіків, який називає себе пророком, сказав, що він напише 3 альбоми. Да. Пройшло 5 років, альбомів да. немає. Так, він там да. продовжує грати на гітарі, але альбоми не пише. Да. Як цю ситуацію розуміти?
Хорошо. Смотрите. Проблема в том, что первое, могут ли пророки, будучи пророками библейскими или истинными пророками, ошибаться? И делает ли их от этого ошибка лжепророком или нет? Смотрите, когда пророк Иона пришел в город Ниневию, он им провозгласил пророческое слово. И он сказал, что через 40 дней Ниневии не будет. Через 40 дней Ниневии не будет. Через 40 дней Ниневии не будет. Он ходил по всей Ниневии целый день и говорил это слово. Не «если вы покаетесь, то Бог отменит это. Если вы перестанете грешить, то Бог, то это перестанет быть». Он просто говорил то слово, которое Бог ему сказал. Через 40 дней Ниневии не будет. Однако через 40 дней Ниневия осталась стоять. И сегодня критически настроенные мы с вами можем сказать, исходя из этого, что Иону мы можем зачислить или записать в ряд лжепророков. Однако Иона не был лжепророком. И есть некоторый важный момент. Какой? Если пророк ошибся, это не делает его лжепророком. К примеру, Нафан. Когда и Давид сказал: «Я хочу построить храм Господу», то Нафан, будучи пророком, сказал: «Все, что у тебя на сердце, делай». Однако, когда Нафан пришел домой, то Бог его откорректировал и сказал ему: «Нет, Давид не будет строить дом». И поэтому, исходя из того, что Нафан был пророком, он сказал Давиду такие слова, мы можем сказать, что Нафан ошибся. Когда Самуил пришел в дом Давида, и он должен был помазать царя, которого Господь избрал, то он посмотрел на самого старшего, и он сказал себе: верно, сей помазанник пред Господом. Однако Бог его исправил. Так вот, Если пророк говорит что-то и ошибается при этом, он может ошибаться. Например, Агав в Новом Завете. Пророк Агав пришел в дом Филиппа и там взял пояс Павла, связал себе руки и сказал: «Так свяжут человека, которого сей пояс». И он говорит о том, что его там предадут в руки язычникам. Евреи возьмут и придут в руки язычникам. Однако, если читать дальше повествование, историю, то мы можем видеть, что ситуация получилась наоборот. Не так, как Агав рассказывал. Сценарий был совершенно другой. И это не делает Агава лжепророком. Первый момент. Что могло произойти? Действительно мог пророк, если это истинный пророк, который сказал в жизнь вашего друга, он мог ошибиться. Это раз.
Ну так тоді будь-хто може називати себе пророком.
Сейчас. Второй момент. Смотрите, что произошло в церкви, в той культуре, в которой мы росли с вами, и наше пробуждение очень молодое, нашему пробуждению на постсоветском пространстве всего лишь 30 лет. И мы с вами вышли из культуры баптистского и пятидесятнического мировоззрения на пророков, и мы с вами имеем специфическое восприятие и понимание пророческого служения, которое было в той среде. Но вот что я хочу сказать, что мы с вами не развили библейскую культуру пророческого служения, которая имеет протоколы. И протокол номер один для всей церкви. Апостол Павел написал: «Духа не угашайте, пророчество не уничижайте, все испытывайте, хорошего держитесь». В послании к Коринфянам написано: «Если бывает у вас пророк, то пусть пророчествует один или два вместе, а остальные пусть что делают? Рассуждают». Для чего нужно рассуждать над пророческим словом, которое было сказано? Для того, чтобы иметь возможность отделить, где есть слово от Бога, и нам нужно к нему прислушаться, и что сделать? И начать сотрудничать с этим словом. Или же, если это слово не от Бога, то нам нужно отбросить это слово. Третий момент. Когда высказывается пророческое слово, то это слово может быть истинным, и может его сказать пророк, и он может сказать истинное слово. Но есть такой момент, который называется сотрудничество со словом, сказанным в жизнь. Смотрите, притча о сеятеле. Вышел сеятель сеять семя. И он, сеятель, он, это Христос, который говорил о себе, что я сеятель. И он говорит, что я сею слово. И всякое слово, которое исходит из уст Иисуса, это слово пророческое, потому что он пророк. Все, что он говорил, оно было в пророческом духе. Каждое слово, сказанное Христом, это слово от Бога, значит, оно пророческое. Так вот, и он говорит, что есть четыре типа почвы, в которые может попасть слово. Первое – при дороге, второе – тернистые места, третье – каменистая почва, и четвертое – это добрая почва. И он говорит, что только семя, попавшее в добрую почву, способно принести плод в 30, 60 и 100 крат. Теперь, слово, которое сказал пророк, да, предположим, что это истинный был пророк от Бога в жизнь вашего друга, оно было, могло быть от Бога. Но ваш друг мог взять и не взять ручку, не взять листик, не начать говорить: «Господь, хорошо, если это ты, давай, я готов, я открыт, я хочу, чтобы что-то во мне открылось от тебя. Я хочу начать писать, пробовать, я хочу это делать». И он может взять и начать это делать. И Бог в этот момент, когда я доверяю, когда я иду к Богу с этим словом, если это слово от Бога, оно может начать делать что-то в моей жизни. Мне приснился однажды сон от Бога. Этот сон говорил о том, что мне надо начать писать статьи. Я вам хочу сказать, что у меня было внутри куча всяких барьеров, комплексов, страхов, смятений для того, чтобы начать выражать свои мысли. Но если бы я не начал это делать, то и так и не появился бы целый ряд того, что появился в дальнейшем в моей жизни. И следующий момент. Если пророк не сказал срок, в который произойдет это, что три альбома он напишет или за 5 лет, к примеру, то тогда вопрос остается открытым. Потому что есть ряд пророчеств библейских, которые сказаны уже 2600-2700 лет назад, которые до сих пор являются открытыми и ждут своей реализации. Понимаете, да? Мы понимаем, что друг не будет жить 2600 лет. Но вопрос, если бы не был сказан о сроках, то то вопрос до сих пор оставляется открытым. Может, он до конца жизни напишет 3 альбома? Может, он в конце жизни напишет 3 альбома? Мы не знаем.
Чи знаєте ви когось із пророків, хто пророкував коронавірус, карантин і економічну світову кризу?
Я думаю, що о ком я точно могу сказать, это Джон Пол Джексон, который еще в 2008 году записал такое видео, которое было названо «Совершенный шторм». И это видео я выкладывал на YouTube-канале, который называется «Дарья Лопатка», и там находится это видео, его можно посмотреть. И он говорит о том, что на нашу землю идет такое явление, которое называется «совершенный шторм». То есть это шторм, который будет включать, или кризис, или катаклизм, который будет включать в себя 5 слагаемых. Это экономическое, политическое, это духовное, то есть религиозное, это, скажем, наша географическое, или то есть то, что связано с нашей планетой Землей. И он рассказывал о каждой конкретно. И он говорил о том, что это придет на нашу Землю, но мы можем изменить ту глубину и степень того, что должно прийти, если мы взыщем Господа и мы покаемся перед Богом. И он говорил о том, что придет эпидемия, придет пандемия. И он говорил о том, что та пандемия птичьего гриппа H1N1, которая была на Земле, это было не то, о чем Бог говорил, потому что это придет очень серьезно. Если вы посмотрите это, то вы можете обнаружить. Я убежден, что есть достаточно немалое количество людей, которые об этом говорили. Просто мы об этом не знали, не слышали или не хотели верить. И я понимаю так, что это же видео было записано еще в 2008 году. То есть его периодически некоторые люди могли видеть, но оно не было актуально, оно не было интересно. Но когда его залил 2 месяца назад на своем канале, то я вам хочу сказать, что буквально в течение месяца 50 тысяч просмотров людей, люди попытались посмотреть и разобраться, действительно ли это так. Я думаю, что были люди, да.
Цікаво, просто не было такого великого розголосу про це.
Вы понимаете... Вопрос не в розголосі, или не об'явлении. Вопрос в том, что мы избирательно слушаем. Наша память избирательная. Мы не хотим слышать, и нам не интересно порой что-то. Нам не интересно знать волю Божью порой для этого времени. Все, чем мы заняты собой. Мы заняты устройством своей жизни, своей семьи. Мы больше эгоцентричны, зациклены только на самих себе. И фокус наш меняется порой. Когда что-то потрясает нашу жизнь, когда что-то приходит кризис, то мы способны развернуть наш взор и начать смотреть по сторонам. И это правда, и это печально. Поэтому вопрос не в том, что Бог не говорил, а в том, что мы не хотели этого слушать. И когда-то, посылая Иезекииля, Бог сказал о том, что этот народ жестоковыйный, они не будут слушать тебя, но ты все равно иди говорить ним, чтобы они знали, что был пророк среди них.
Це, як знаєте, мама говорить, вдягни шапку і шарф, вдягни шапку і шарф. Ти не вдягаєш, ходиш на морозі розхристаний, потім приходиш застуджений, і мама каже, а я ж казала. Да, і ти розумієш, знаете, маму треба було слухати.
Знаєте, як мислення ребенка в 6 років. Мама знает все в 12 лет. Да не все-то она и знает. В 18 лет. Да что она может знать? В 30 лет. Надо было слушать маму, да?
У нас лишилося буквально 5 хвилин. Хочеться ще поговорити саме, от як відрізнити істинного пророка від шарлатана і лжепророка. І потім ще трошки коментарі.
Будемо говорити, да?
Давайте.
Смотрите, да, то есть мы понимаем о том, что пророк истинный может ошибаться, и это не делает его лжепророком. И лжепророк может говорить истинное пророчество, но это не делает его истинным пророком. Вот что нам важно понимать. Когда Иисус говорит о том, что о лжепророках, которые будут среди народа Израиля, то он говорит о том, что вы познаете их по плодам. И плоды способны дать нам развлечение, действительно ли этот человек является пророком или нет. И важно для нас понять, о каких же плодах Иисус говорит. Он говорит, что эти люди, они приходят в овечьей шкуре, но внутри они суть хищные волки. Так вот, первое, что дает нам возможность думать о том, что человек является истинным пророком? Конечно же, то, когда он говорит пророчество или пророчески служит, то это точно имеет в себе точность. Это первый момент. Второй момент. По-моему, в 18 главе Второзакония Бог через Моисея говорит, что если пророк придет и даст знак, знамение или скажет слово, и оно сбудется, но потом он скажет, чтобы вы шли и служили вслед иным богам, то знайте, что этого человека следует там с ним разобраться, не слушать его и побить его камнями. То есть, оказывается, Бог говорит, что будут у вас пророки, которые могут говорить, давать точное знамение, будут говорить истину, но в тот же самый момент плод его, смотрите какой, он будет пытаться увлечь людей от следования за Богом. Так вот, один из критериев, который отличает истинного пророка и лжепророка, это тот, к кому привязывает пророк человека. Апостол Павел говорит, что «я обручил вас единому мужу, Христу. Я вас обручил. Я вас привязал не к себе, не к своему дару, не к своему служению. Я обручил вас Христу». Истинный пророк всегда будет привязывать или делать так, концентрировать, акцентировать наше внимание на Христе, на том, чтобы мы следовали за Ним, давали отчет Ему, ходили перед Ним и всяческими способами стараться делать так, чтобы люди не прилепились к этому пророку или к этому пророческому человеку. Апостол Павел, когда пришел в город Милит, последний раз встретиться с пресвитерами города Ефеса, он сказал им, что «я, больше вы не увидите моего лица, но я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стадо». И он говорит, что «из вас самих восстанут люди, которые будут желать увлечь людей за собою». За собой. То есть вот этот момент, когда человек имеет дар от Духа Святого, и он служит им, и он может точно проявляться в жизни людей, но характер человека оказался настолько слабым и не христоцентричным, что человек, он начинает увлекать людей за собою. Ты начинаешь следовать за человеком. То есть акценты на этом, что... То есть появляется некий культ, понимаете, культ служителя, и он затмевает собой самого Христа, то для нас это должен быть самый первый сигнал о том, что несмотря на то, что он говорит точные пророчества, они могут исполняться, но это не прилепляет тебя ко Христу, а делает тебя зависимым от этого человека, то это опасно.
Це як було з тим апостолом, про якого от декілька тижнів тому всі СМІ трубили.
Да, это именно было и не только в жизни его, но и в жизни тех, о ком периодически кто-то поднимается такое, скорбь поднимается и печальные, скажем, известия. Потому что, как правило, люди эти, имея, возможно, дары и служение от Бога, они начинают увлекать людей за собой. Поэтому это касается не только лжепророка, но и лжепастора, лжеучителя, лжеапостола, да, и лжеевангелиста, потому что мы должны обручить церковь единому мужу Христу. Наше служение должно фокусировать людей на Иисусе Христе. Следующий момент.
У нас просто вже час ефіру добігає кінця, просто хоча б одне запитання від слухачів, от я вибрав. Запитання таке. Задача пророка – дати людям розуміти. Цитирую. Тож чому пастори, пророки і так далі не дають людям, а натомість змушують і призивають ходити в масках, що шкодить, вдихають СО2, закритий ніс, дає розвиток стафілококів і так далі. Факторів дуже багато. Ви цікавитесь реаліями сьогодення, аби донести і доносити правду людям? Останнє запитаннячко, будь ласка, от ваша відповідь, якщо можна, за одну хвилину і закінчимо.
Я думаю, что мы должны быть объективными и, конечно же, быть опознанными или быть всесторонне развитыми и обращать внимание на то, что происходит в окружающем нас мире. Так вот, мы не можем сказать о том, что проблемы не существует, вопроса с болезнью или коронавирусом ее не существует. Это будет неправда, потому что мои друзья переболели коронавирусом, понимаете? Второй момент. Нам нужно иметь здравость. Это значит не иметь баланс, не падать в крайность, тому, чтобы не защищать себя, не быть аккуратным и в тот же самый момент не быть легкомысленным. Нам нужно иметь здравость и баланс. Вот этому мы учим. То есть иметь мудрость и иметь развлечение. Ходить не по обочинам, а посередине. Это если вкратце то, что вы дали мне время ответить.
Це був пастор церкви «Джерело життя» в місті Новомосковськ Олексій Лопатко, також пророчий вчитель. Дякую вам за ефір. Це програма «Духовні поради». Я ведучий Богдан Олейник. Слухайте Радіо М, попереду багато цікавого. До побачення.
До побачення.
Важливі питання в передачі «Духовні поради». Якщо вас зацікавила тема передачі або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua. Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.